Глава вторая. Брайан попросил мужчину в красной рубашке приглядеть за Дайной, но девочка услышала женский голос, молодой и приятный, устремилась к его обладательнице и крепко схватила ее за руку. После стольких лет, проведенных с мисс Ли, Дайна сразу отличала голос учительницы. Темноволосая женщина не одернула руки.
«Так тебя зовут Дайна, дорогая?» «Да», — кивнула девочка. «Я слепая, но после операции в Бостоне я снова смогу видеть. Надеюсь, что смогу. По мнению врачей, существует 70-процентная вероятность того, что зрение восстановится частично, и 40-процентная, что полностью. А как вас зовут?»
«Лорел Стивенсон», — ответила черноволосая женщина.
Она все оглядывала главный салон и с огромным изумлением.
«Лорел, это растение, не так ли?» — спросила Дайна,
чувствуя, как разговор помогает заглушить страх. «Извините меня». Мужчина в роговых очках и с британским акцентом чуть поклонился. «Пойду составлю компанию нашему другу». «Я с вами», — присоединился к нему мужчина в красной рубашке.
«Я хочу знать, что тут происходит!» — воскликнул мужчина в водолазке, при этом его лицо побледнело как мел, на щеках ярко выделились пятна румянца. «Я хочу знать, что происходит, и немедленно!»
«Меня это не удивляет», — ответил англичанин и пошел в носовую часть самолета. Мужчина в красном пристроился рядом. Девушка потянулась следом, но у перегородки между главным салоном и салоном бизнес-класса в нерешительности остановилась, не зная, идти дальше или вернуться назад. Пожилой мужчина в пиджаке спортивного покроя протиснулся к иллюминатору левого борта.
«И что вы видите?» — спросила Лорел Стивенсон.
«Темноту и горы», — ответил мужчина.
«Рокки?» — спросил Альберт.
Мужчина в пиджаке спортивного покроя кивнул.
«Полагаю, что да, молодой человек».
Альберт решил, что ему пора пройти в носовую часть самолета. 17 лет ума ему было не занимать, поэтому и его не миновал главный вопрос, а кто управляет самолетом. Потом, правда, он подумал, что не так это и важно, во всяком случае, на текущий момент. Они летят ровно, на одной высоте, значит, кто-то управляет, а может и что-то, к примеру, автопилот. Но так или иначе, он лично ничего изменить не мог. Кто он, в конце концов? Если Альберт Костнер, то талантливый скрипач, но не гений, который летит учиться в музыкальный колледж Беркли. Если Туз Костнер, это уже из снов, то самый быстрый стрелок из всех евреев, проживающих западнее Миссисипи. Охотник за преступниками, отдыхающий по субботам, не ложащийся на постель в обуви, одним глазом выслеживающий жертву, а вторым выискивающий кафе с кошерной пищей. Изображая из себя туза, он, конечно, искал спасения чрезмерной любви родителей, которые не разрешили ему играть в малой бейсбольной лиге из страха, что он повредит пальцы, и свято верили, что любой чих свидетельствует о первой стадии воспаления легких. Стрелок-скрипач — несомненно любопытная комбинация. Правда, он ничего не знал об управлении самолетом. Да еще маленькая девочка произнесла заинтриговавшую его фразу:
«Я нашла его волосы. Кто-то отрезал его волосы!»
Он покинул Дайну и Лорел. Мужчина в потертом пиджаке спортивного покроя переместился к правому борту, чтобы посмотреть, что творится с другой стороны. Мужчина в водолазке уже шел в носовую часть самолета, хищно щурясь, и двинулся к хвосту, повторяя путь Дайны, но в обратном направлении.
«Кто-то отрезал его волосы!»
Альберту не понадобилось много времени, чтобы понять, о чем говорила слепая девочка. «Я молюсь, сэр, о том, чтобы фуражка пилота, которую я заметил в салоне первого класса, принадлежала вам». Брайан стоял перед закрытой дверью в кабину пилотов, опустив голову и глубоко задумавшись, пытаясь найти нужное решение. Когда англичанин заговорил за его спиной, Брайан вздрогнул от неожиданности и круто развернулся. «Покорнейше прошу простить, если я вас напугал», — продолжил англичанин. «Я Ник Хопуэлл», — он протянул руку. Брайан ее пожал. При этом ему вновь почудилось, что все это происходит во сне.
том самом, причиной которого стали тяжелый перелет из Токио и известие о смерти Энн. Часть его сознания понимала, что сейчас он вовсе не спит, точно так же, как раньше та же часть сознания отметила, что крик маленькой девочки — диссонанс в обезлюдевшем салоне первого класса, хотя Брайан и старался убедить себя, все побежали помогать девочке. Если такие мысли шли на пользу, зачем их отбрасывать? К тому же вокруг все встало с ног на голову, и даже попытка подумать, разобраться, что к чему, вызывала острую головную боль. Благо, времени думать просто не было, совсем не было, и его это только радовало. «Брайан Энгл», — представился он, — «рад познакомиться с вами. Хотя обстоятельства...» — он пожал плечами. «Так при каких обстоятельствах они знакомились?» Подобрать определение не удавалось. Он не находил слова для точного определения этих обстоятельств. «Необычное, не так ли?» — пришел на помощь Хопуэлл. «Полагаю, сейчас лучше об этом не думать. Команда не откликается?»
«Нет». Брайан вновь стукнул кулаком по двери.
«Спокойнее, спокойнее», — остановил его Хопуэлл. «Расскажите мне о фуражке, мистер Энгл. Вы даже представить себе не можете, какие я испытаю радость и облегчение, если мне будет дозволено величать вас капитан Энгл». Брайан не мог не улыбнуться.
«Я капитан Энгл, но, учитывая необычные обстоятельства, зовите меня Брайан».
Ник Хопуэлл схватил левую руку Брайана и сочно поцеловал ее. «Я бы предпочел называть вас спасителем. Надеюсь, вы возражать не станете». Брайан расхохотался. И Ник тоже. Они стояли у запертой двери и хохотали во все горло, пока к ним не подошли мужчина в красной рубашке и мужчина в водолазке. Судя по выражению их лиц, они решили, что Брайан и Ник свихнулись. Альберт Костнер несколько мгновений держал парик в руке, пристально его разглядывая. Волосы черные, поблескивающие под светом ламп, на ощупь неотличимы от настоящих. Неудивительно, что маленькая девочка так напугалась, приняв парик за скальп. Альберту тоже стало бы страшно, схватись он за этот парик с завязанными глазами. Он бросил парик обратно на сиденье, взглянул на сумочку на сиденье рядом и присмотрелся повнимательнее. Рядом с сумочкой лежало золотое обручальное кольцо. Альберт осмотрел его и положил на место. Медленно пошел в хвост. Не прошло и минуты, как он полностью забыл о мучившем его вопросе, кто управляет самолетом и как они сядут, если это автопилот. Пассажиры рейса 29 исчезли, но от них остались баснословные сокровища. Чуть ли не на каждом сиденье Альберт находил драгоценности, главным образом обручальные кольца, но попадались и другие, с бриллиантами, изумрудами, рубинами. Хватало и сережек, в том числе и достаточно дорогих, по мнению Альберта. У его матери были неплохие драгоценности, но в сравнении с некоторыми находками они казались дешевой бижутерией. На сиденьях лежали также заколки для галстука, запонки, браслеты и идентификационные таблички. И часы, 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 от Таймекса до Ролекса, никак не меньше 200 часов, на сиденьях, на полу между рядами, в проходах, с поблескивающими циферблатами. Компанию часам составляли очки. Их было не меньше 60, в тонкой металлической, роговой, золотой оправах. Производство таких фирм, как Ray-Bans, Polaroid, Foster Grant. Альберт видел пряжки от ремней, заколки, мелочь. Бумажных денег не было, но монет по 25, 10, 5 и 1 центу набиралось долларов на 400. Насчитал Альберт из десяток бумажников, как из хорошей кожи, так и из пластика. Несколько перочинных ножей, штук 6 калькуляторов. Попадались и более странные вещи. Он поднял сиденье, пластиковый розовый цилиндр, смотрел на него добрых 30 секунд, прежде чем понял, что это искусственный фаллос, и торопливо положил на место. На другом кресле он нашел маленькую золотую ложечку на золотой цепочке. Тут и там блестели серебряные и золотые кусочки металла. Подняв пару штук, он убедился, что его догадка верна — коронки и пломбы. В одном из дальних рядов Альберт наткнулся на два металлических цилиндра.
и достаточно быстро сообразил, что это хирургические штыри, место которых не на полу опустевшего самолета, а в коленном или плечевом суставе. Нашел он и еще одного пассажира, бородатого молодого человека, который развалился на двух сиденьях последнего ряда. Пассажир громко храпел, а разило от него, как из пивной бочки. В том же ряду Альберт увидел миниатюрный прибор, как он предположил, имплантируемый кардиостимулятор. Альберт оглядел огромный пустой главный салон. «Что же тут происходит?» — спросил он дрожащим голосом.
«Я желаю знать, что здесь происходит!» — отчеканил мужчина в водолазке.
Широким шагом он вошел в служебную зону между салоном первого класса и дверью в кабину пилотов. Словно новый владелец контрольного пакета акций, завладевший компанией вопреки желанию руководства. «На текущий момент», — осведомился Ник Хопуэлл, одарив водолазку улыбкой, — «мы как раз намеревались взломать эту дверь. Команда самолета, похоже, сгинула вместе с остальными пассажирами, но нам, тем не менее, повезло. Совершенно неожиданно выяснилось, что мой новый знакомый — пилот, который спал как бревно и...»
«Кто-то действительно многое проспал, и я собираюсь выяснить, кто именно, поверьте мне!»
Водолазка протиснулся мимо Ника и вперился грозным взглядом в Брайана.
«Вы работаете в американской гордости?»
«Да, но почему бы нам не отложить выяснение отношений на потом? Сейчас главное...»
«Я скажу вам, что сейчас главное!»
Рявкнул водолазка, обрызгав лицо пилота облаком мельчайших капелек слюны. Брайан едва подавил удивительно сильное желание схватить этого мерзавца за шею и путем эксперимента определить, на какой угол требуется повернуть ему голову, чтобы внутри что-нибудь сломалось.
«В 9 утра у меня совещание в Prudential центре с представителями Bank International. Ровно в 9 утра. Я купил билет на этот рейс в полной уверенности, что мы прибудем в Бостон точно по расписанию. Опаздывать я не собираюсь, а потому хочу выяснить 3 момента. Кто санкционировал незапланированную посадку, пока я спал? Где мы садились и почему?»
«Вы когда-нибудь смотрели «Стар Трек»?» — неожиданно спросил Ник Хопуэлл. Водолазка повернул к нему покрасневшее от прилива крови лицо. Было видно, что он считает англичанина сумасшедшим.
«О чем вы говорите?»
«Это прекрасный американский сериал», — пояснил Ник. «Научная фантастика. Исследование странных новых миров, вроде того, что сейчас существует в вашей голове. И если вы не заткнете вашу пасть, паршивый кретин, я с удовольствием продемонстрирую вам знаменитый усыпляющий захват мистера Спока».
«Вы не имеете права разговаривать со мной в таком тоне», — огрызнулся водолазка. «Вы знаете, кто я такой?»